Раздел 3. Профессиональные союзы. Хозяева и рабочие могут немало сделать и сами при помощи учреждений и обществ, которые стремятся помогать нуждающимся и сводят ближе оба сословия. Тут можно упомянуть общество взаимной поддержки, общество, основанное частными лицами для страхования рабочих, их вдов и сирот на случай бедствия, болезни или смерти и попечительства, или учреждения, пекущиеся о детях, подростках и престарелых. Важнее всего союзы рабочих, которые в сущности заключают в себе все остальное. История свидетельствует, что ремесленные цехи прежних веков достигали многого. Они не только приносили немалую пользу рабочим, но и помогали совершенствовать мастерство, как видно из многочисленных памятников. Такие союзы должны быть сообразованы с требованиями времени, в котором мы живем, поскольку теперь можно получить лучшее образование, обычаи изменились, потребностей стало больше. Отрадно отметить, что уже немало союзов, в которые входят одни рабочие или рабочие и хозяева вместе. Тем не менее, их недостает, и весьма желательно, чтобы они умножились и усилили свою деятельность. Мы не раз говорили о них, но объясним здесь, как они нужны, покажем, что они имеют полное право на существование, и уточним кое-что относительно их организации и действий. Сознавая свою слабость, человек ищет поддержки вне самого себя. Мы читаем в Писании: «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их, ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который бы поднял его». Екклезиаст, глава 4, стихи 9-10. И еще. «Брат, вспоможествуемый братом своим, подобен крепкому городу». Притча, глава 18, стих 19. Именно это естественное побуждение объединяет людей в гражданское общество, и оно же побуждает устраивать особые союзы, как бы общество, хотя и не в полном смысле слова. От государства эти общества отличаются тем, что их непосредственные цели различны. Гражданское общество или государство существует ради общего блага и потому имеет дело с интересами всех и лишь в надлежащем месте и надлежащей мере с интересами отдельных людей. Оно называется общим, потому что в нем люди делают сообща одно общее дело – «res publica», святой Фома Аквинат. Общества же внутри государства называются частными, ибо их непосредственная цель – польза участвующих в них. Частное общество образуется для какого-либо частного дела, когда, например, двое или трое объединяются, дабы сообща вести торговлю. Государство не должно запрещать их. Вступать в такие общества – естественное право человека. Государство же обязано охранять естественные права, а не нарушать. Запрещая союзы, оно пришло бы в противоречие с основным принципом своего существования, ибо они, как и оно, существуют в силу естественного стремления человека жить в обществе других людей. Конечно, бывают случаи, когда закон должен вмешаться и не допустить союза, например, если люди соединяются для очевидно дурных, несправедливых или опасных целей. Тогда общественная власть вправе воспрепятствовать образованию союзов или распустить их. Однако надо всячески стараться о том, чтобы не нарушать права частных лиц или не принять несправедливых мер под предлогом общественной пользы. Законы обязательны лишь тогда, когда они согласуются со справедливостью, тем самым с вечным законом. Смотри, святой Фома Аквинат. Здесь мы упомянем о тех братствах, обществах и монашеских орденах, которые обязаны своим возникновением церковной власти и благочестию христиан. О том, как много сделали они для людей, свидетельствуют летописи веков до нашего времени включительно. Разум воспрещает оспаривать, что союзы эти, безупречные по своим целям, коренятся в естественном законе. В религиозном отношении они по праву ответственны лишь перед церковью. Мирские правители не имеют власти над ними и не вправе вмешиваться в их дела. Напротив, должны покровительствовать им, уважать их, а если нужно, и защищать. Но, как известно, правительства ведут себя иначе, особенно в наше время. Во многих странах они позволяли себе насильственные действия и различные обиды, подчиняли эти общества гражданскому закону, нарушали их права юридической личности и лишали их собственности, принадлежавшей церкви, членам союзов, учредителям, жертвователям и тем, наконец, ради кого общество основано. Мы сожалеем о таком ограблении, ибо оно несправедливо и может привести к тяжелым последствиям. Для сожаления тем больше оснований, что, провозглашая свободу союзов, закон всячески преследует мирные и полезные католические общества, предоставляя полную свободу тем, чья деятельность вредна для веры и опасна для государства. Разных союзов, особенно рабочих, теперь гораздо больше, чем прежде. Не будем говорить обо всех, входя в подробности, касающиеся их происхождения, целей и средств. Однако немало свидетельств о том, что многие из них направляемы невидимыми вожаками, осуществляющими в них принципы, противные христианству и общественному благу. Они пытаются захватить все поле трудовой деятельности и вынуждают рабочих либо присоединиться к ним, либо голодать. При таких обстоятельствах рабочие христиане вынуждены либо войти в союз, где может подвергаться опасности их религиозная жизнь, либо основать свои союзы, соединить силы и смело свергнуть иго несправедливого и невыносимого угнетения. Конечно, всякий, кто не желает подвергать крайней опасности наивысшее наше благо, предпочтет второе решение. Заслуживают всяческой похвалы те католики, а их немало, которые, понимая требования времени, изыскивают добрые способы и установления, чтобы улучшить положение рабочих. Принимая к сердцу их дела, они стремятся улучшить жизнь их семейств, внести справедливость в отношения с хозяевами и напомнить обоим классам веление долга и заповеди Евангелия, которое, внушая самоограничение, удерживает людей в пределах умеренности и приводит в согласие расходящиеся интересы лиц и классов, составляющих государство. Имея в виду такие цели, одни сходятся вместе, чтобы обсудить, как им действовать сообща и как приложить к делу свои благие намерения. Другие стремятся объединить рабочих в союзы, помочь им советам и средствами и отыскивать для них возможность честного и вознаграждаемого труда. Епископы со своей стороны всячески поддерживают все это, и многие пастыри, в том числе монахи, с их одобрения и при их помощи, прилежно трудятся над духовным и умственным развитием рабочих, входящих в католические союзы. Нет недостатка и в состоятельных католиках, которые делят свое достояние с теми, кто живет работой своих рук и тратят огромные деньги на устройство и распространение обществ, благодаря которым рабочий без особых усилий может достигнуть своим трудом не только преимуществ в настоящем, но и уверенности в будущем. Не будем говорить, как благотворна для общества вся эта многосторонняя и ревностная деятельность, это и так известно. Мы видим в ней основания для самых радостных надежд, лишь бы такие союзы росли и распространялись, а во главе их стояли добрые и мудрые люди. Пусть государство оберегает сообщество своих граждан, по праву соединившихся вместе, но вмешиваться в их внутренние дела и препятствовать их организации оно не должно, ибо они живут и движутся душой, находящейся внутри, а посторонняя сила может ее убить. Чтобы союз сохранял единство мысли и действия, нужно, чтобы его организация и управление были тверды и мудры. Все общества такого рода, имея право на существование, имеют и право принимать ту форму и те правила, которые более всего соответствуют их целям. Мы не считаем возможным определить подробности их устроения. Они зависят от народного характера, от уроков опыта, от природы и цели предприятия, от промыслов и занятий и от других обстоятельств и условий, которые должны тщательно взвесить устроители. Вообще говоря, основным и неизменным законом рабочих союзов должны быть такое устроение и такое управление, которые обеспечивали бы наиболее успешное и быстрое достижение цели. Цель же в том, чтобы каждый рабочий благодаря союзу мог повысить уровень физического, духовного и экономического благосостояния. Ясно, что союзы эти должны с особой рачительностью печься о благочестии и нравственности, духом которых должна быть проникнута вся их внутренняя деятельность, иначе они утратят свой характер и станут немногим лучше тех обществ, которые вовсе не принимают в расчет религию. Будет ли выгодой для рабочего, если он при помощи какого-нибудь общества приобретет то, что полезно для тела и подвергнет опасности душу, ибо ему не достанет духовной пищи? Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Евангелие от Матфея, глава 16, стих 26. Вот какой чертой и признаком, по учению Господа нашего, отличаются христиане от язычников. Всего этого ищут язычники. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 32-33. Итак, пусть наши союзы прежде всего и по преимуществу обращаются к Богу. Пусть религиозное наставление занимает в них первое место. Пусть каждый из членов союза заботливо обучается тому, что составляет его обязанности к Богу, чему он верит, на что надеется и что ведет его к вечному спасению. Пусть каждый рабочий с особенным вниманием остерегается ошибочных мнений и ложных учений и укрепляется в противодействии им. Пусть рабочие побуждаются и приучаются к богослужению, к ревностному отправлению религиозных обязанностей и, между прочим, к чествованию воскресных и праздничных дней. Пусть они учатся почитать и любить Святую Церковь, нашу общую Матерь, ибо повиноваться ее наставлениям и соблюдать ее таинство – средство, преподанное Богом для прощения грехов и освящения жизни. Признав религию основой рабочих союзов, мы определим теперь, каковы должны быть отношения их членов друг к другу, чтобы они могли жить в дружбе и вести свои дела успешно и счастливо. Должности и обязанности в союзе следует распределять, имея в виду благо всего союза, и при том так, чтобы разница степеней и положений никоим образом не препятствовала единодушию и благорасположению. Должностных лиц следует назначать с осторожностью и разбором, и обязанности каждого из них надо заботливо определять, чтобы никому из членов не было обиды. Общие суммы следует распределять с полным беспристрастием так, чтобы каждый член получал вспомоществование в соответствии с его нуждами. Надо тщательно согласовать права и обязанности хозяев с правами и обязанностями рабочих. На тот случай, если бы хозяин или рабочий стал считать себя в чем-либо обиженным, хорошо бы иметь особый комитет, составленный из честных и разумных членов союза, который решал бы дело по его правилам. Кроме всего прочего, союзы должны стараться о том, чтобы у рабочих весь год была работа, и образовать фонд, из которого члены могли бы получать пособие не только в совсем исключительных случаях, но и в болезни, в старости или в несчастье. Такие правила и постановления, если им будут добровольно повиноваться, обеспечат в достаточной мере благосостояние бедных. Католические союзы взаимопомощи, конечно, будут немало содействовать и благосостоянию государства. Люди вполне резонно судят о будущем по прошедшему. Одно поколение сменяется другим, но события одного века удивительно похожи на события другого, ибо все они управляются промыслом Божьим. Бог же руководит течением истории согласно тем намерениям, которые он имел, создавая человека. Христиан первых веков упрекают в том, что почти все они жили случайными вспомоществованиями или скудно оплачиваемым трудом. Однако люди эти, лишенные богатств и влияния, приобретали в конце концов благосклонность богатых и расположение знатных. Они выказывали себя деятельными, трудолюбивыми, кроткими и правдивыми, а главное – исполненными братской любви. Ввиду их жизни и примера предрассудок исчезал, смолкал голос недоброжелательства, и лживые предания древнего суеверия уступали мало-помалу христианской истине. В наши дни вопрос о положении рабочих весьма злободневен, и ничто не представляет большего интереса для всех классов общества, чем его разумное и справедливое разрешение. Но для христианских рабочих нетрудно будет решить его, если они, учреждая союзы, станут избирать мудрых руководителей и следовать по тому пути, по которому с такой выгодой для себя и для общества шли их отцы ранее их. Правда, сильны предрассудки и сильна любовь к деньгам, но если сознание истинной справедливости не уничтожено испорченностью сердца, то сограждане этих рабочих, наверное, проникнутся добрыми чувствами к людям трудолюбивым и скромным, предпочитающим честность выгоде и святость долга всем другим соображениям. Возникло бы и еще одно великое преимущество. Было бы легче и возможнее оказать воздействие на образ мыслей тех рабочих, которые или совсем порвали с верою, или живут в разладе с ее предписаниями. Люди эти в большинстве случаев чувствуют, что их обманывали пустыми обещаниями и обольщали ложной внешностью. Они не могут не сознавать, что алчные хозяева слишком часто в высшей степени бесчеловечны к ним и заботятся о них лишь в той мере, чтобы получать прибыль от их труда. Если же рабочие эти принадлежат к рабочему союзу, то обычно к такому, в котором вместо мира и любви господствует междоусобная вражда, постоянный спутник безысходной и безверной нищеты. Сколько людей с разбитой душой и истощенным телом рады бы освободиться от столь унизительного рабства, но ложный стыд или страх перед голодом препятствуют такому шагу. Католические союзы могли бы оказать им неисчислимые услуги, помогая выбраться из беды и предоставляя раскаявшимся общение веры и надежное покровительство. Заключение. Мы указали вам, досточтимые братья, кто и какими средствами должен решить этот в высшей степени трудный вопрос. Пусть каждый возьмется за дело, выпадающее на его долю, немедленно и в согласии с прочими, ибо зло уже велико, а из-за промедления может стать таким, что его и не излечишь. Пусть те, кто правят государством, действуют через законы и государственные учреждения. Хозяева и богатые люди пусть не забывают своих обязанностей перед другими. Пролетарии, чьи интересы больше всего затронуты в этом деле, пусть содействуют разрешению вопроса всеми законными и надлежащими средствами. Поскольку же только вера, как мы уже сказали, может уничтожить зло в корне, все должны как можно глубже убедиться в том, что надо прежде всего вернуться к подлинному христианству, без которого недействительны и непригодны все планы и предположения людей, даже мудрейших. Что же до церкви, то в ее помощи никогда не будет недостатка, и вмешательство ее будет тем плодотворнее, чем меньше стеснена ее свобода действий. Пусть этого никогда не забывают люди, на которых возложена обязанность заботиться об общем благосостоянии. Каждый служитель Святой Церкви должен отдавать делу все силы ума и воли. Под вашим руководством, досточтимые братья, и следуя вашему примеру, священники должны неустанно преподавать людям всех сословий евангельское учение о христианской жизни. Они должны всеми подобающими им средствами стремиться к благу народа, а прежде всего ревниво оберегать в своих сердцах и пробуждать в сердцах всех других любовь, владычицу и царицу добродетелей, ибо столь желанного успеха в этом деле можно ожидать главным образом от обильной истинно христианской любви. В ней сосредоточен весь евангельский закон. Она всегда готова на жертвы ради других и служит наилучшим противоядием против мирской гордости и неумеренного себелюбия. А свойства ее и богоподобные черты описаны святым апостолом Павлом в таких словах. «Любовь долго терпит, милосердствует, не ищет своего, все покрывает, все переносит». Первое послание к Коринфянам, глава 13, стихи с 4 по 7. «Всем вам, досточтимые братья, вашему духовенству и народу, как залог Божиих щедрот и свидетельство нашего благорасположения, от всего сердца мы шлем во имя Господа апостольское благословение. Дано у святого Петра в Риме, мая 15 дня 1891 года, нашего первосвященнического служения в год 14-й». Конец документа. Читал Вадим Большаков.